Книга Анны Раунтри «Священная невеста». Глава первая. Посещение. Казалось, воздух был наполнен огнем. Я подняла руку, чтобы защитить глаза от обжигающего света. Сами молекулы воздуха в нашей квартире были раскалены до бела изнутри. Дух Святой быстро сказал: «Встань, Анна!» В то время я стояла на коленях, молясь о том, чтобы стать ближе к Богу. Теперь я, однако, перестала молиться, потому что была поражена чудом, совершавшимся перед моими глазами. Воздух шипел и клубился. Из центра этого вихря, сквозь стену нашей квартиры, сияла огненная слава Господня. Духу Святому пришлось поддерживать меня, так как я не могла стоять. Видеть Господню славу на земле, находясь в своем теле, это совсем не то, что видеть Его на небесах, будучи в духе. Его слава – это предел того, что может вынести физическое тело. Когда я поднялась на ноги, то увидела, как величественные ангелы Его присутствия выступили из скопления сияющего света и вошли в комнату. Они шли парами, но разделялись при входе в помещение. 4 ангела стояли передо мной полукругом справа, другие – полукругом слева. Они были одеты в бледно-лиловые мантии, а на рукавах и краях одежд сияло золото. Золотые кушаки обхватывали их мантии поперек груди. Каждый ангел что-то держал в руках. Затем еще 4 ангелы, одетые подобно этим, вошли в комнату сквозь горящий воздух. Каждый из них держал край покрывала, которое можно увидеть на еврейской свадьбе. Когда они двигались, на ткани полога появлялось слово «любовь». Святой Дух взметнулся, как вихрь, при появлении того, кто шагнул под полог. Царь Иисус в ярком солнечном сиянии вошел в комнату. Преодолевая потрясение от невероятного света, я едва различила, что он был одет в ярко-пурпурный плащ с длинными рукавами, украшенный широкой золотой парчевой каймой. Плащ был распахнут спереди и не спадал складками до земли. Под этим одеянием был белый хитон, который тоже спускался до самых ступней. На груди хитон был стянут золотым поясом. На голове у него было нечто подобное тем коронам, которые использовались для скрепления свитков Торы. Он был великолепен в своем величии и удивителен в своей красоте. Дух Святой кружился вокруг, поддерживая меня, ибо из-за яркого света и силы, излучаемых Господом, мне было трудно стоять. Затем, как будто по безмолвному повелению Иисуса, ближайший ангел вышел из полукруга и направился ко мне. Он держал в руках золотую корону, которую осторожно возложил на мою голову. «Мудрость», — сказал он, слегка улыбаясь. Затем, скрестив руки на груди, он уважительно кивнул и отступил назад в полукруг. Ангел из полукруга напротив шагнул вперед, держа в руках золотые серьги. Он подошел ко мне и вдел их в мои уши. «Знание», — сказал он. Затем он тоже сложил руки на груди и отодвинулся, присоединяясь к другим ангелам. Один за другим ангелы его присутствия преподносили дары, которые все это время держали в руках. Возлагая на меня материальный предмет, ангел называл духовный дар, который он символизировал. Дары, которые мне принесли ангелы, были следующие. Золотое сердце, висевшее на цепочке прямо над моим собственным. Понимание. Золотые браслеты на запястьях. Благоразумие. Золотое украшение для носа. Развлечение. Золотые кольца на каждый палец. Способность общаться. Золотое ожерелье. Страх Господень. Восьмой ангел шагнул вперед и дунул на меня облаком золотой пыли. Оно покрыло меня с головы до ног. «Благоволение», — сказал он, улыбнувшись. Как и остальные, он поклонился и шагнул назад в полукруг. Я была поражена. Еще никогда я не получала такой прямой и необычайный ответ на молитву. Я посмотрела на дары. Они были великолепны. Дары от моего отца. Но для чего свадебное покрывало? «Господь», — сказала я, — «пусть все эти дары будут у меня ради твоего благоволения». Он улыбнулся мне. «Поскольку ты попросила их для моего благоволения, то они будут служить не только для моего удовольствия, но и будут ощущаться другими. Эти дары откроют мое сердце для тебя и моего тела. Все тайны заключены и скрыты во мне, но тайна моей любви есть величайшее откровение из всех». Приближаясь ко мне, он сказал: «Избранная моя, любовь моя, плодоносная ветвь, плодовый сад». «Господь», — ответила я, — «я бесплодна, так как у меня не было детей». Он вновь улыбнулся, отвечая: «Ты родишь и будешь более плодовита, чем если бы родила детей. Я удержал от тебя деторождение, но теперь я возлагаю руки на тебя, чтобы ты могла принести добрый плод, много детей, и все они — наследники, цари и священники своего отца». Он возложил на меня руки, и я почувствовала, как огонь и сила исполняют меня. Он продолжил: «Ты больше не будешь нести позор бесплодия». «Прильни ко мне», — сказал он, — «я твой супруг. Пусть мой покров будет на твоей голове». Его взгляд прожигал меня насквозь по мере того, как он продолжал: «Я Господь Бог твой, и нет подобного мне. Я начало и конец. Я твое здоровье, твоя защита и плодовитость. Ты родишь тысячи и тысячи наследников, тех, которые войдут прямо в мое царство, тех, которые будут себя чувствовать как дома, в моих покоях». «Анна», — сказала нежно, — «теперь ты более прекрасна, чем раньше. Мое сердце обращено к тебе, мое желание к тебе. Ты пленила сердце мое. Храни это в своем сердце, ибо мои обещания истинны и верны». Я еле дышала. «Господи», — прошептала я, — «да будет по слову твоему». «Это уже совершено», — сказал он. «Приноси плод для царства, избегай гордости, не указывая на других пальцем». Он поклонился в пояс, давая понять, что уходит, и шагнул назад под навес. Он повернулся и прошел через светящийся выход в стене комнаты. Четыре ангела, поддерживающих навес, также поклонились и вышли с ним, держа навес над его головой, когда он исчез. Ангелы его присутствия тоже поклонились, и по двое последовали за Господом. Затем Святой Дух снова закружился вихрем вокруг меня, на этот раз впирая в себя оставшийся огонь и свет. Этот вихрь тоже прошел сквозь стену комнаты. В тот же миг дары проникли внутрь меня и больше не украшали меня внешне. Стена закрылась. Наступила тишина. «Отец», — прошептала я, — «кто я такая, чтобы выйти замуж за царя? Ведь у меня ничего нет, даже сундука с приданым». Прежде чем я закончила фразу, мой отец произнес громовым голосом: «Неужели я не могу обеспечить своих детей приданым?» Тут я услышала стук в дверь моей квартиры. Несмотря на то, что мое внимание было поглощено происходящим, я все-таки смогла дойти до двери и открыть ее. «Здравствуй, Анна!» — громко произнес высокий ангел. Я говорю, что это был ангел, потому что он назвал меня тем именем, которое в то время было известно только на небесах. Кроме того, он был одет в бедуинское одеяние, необычное для наших мест. Позади него на парковочной площадке я увидела караван из 24 верблюдов. При них были слуги, похожие на бедуинов. Я бросила быстрый взгляд на соседние дома. Мы с мужем жили во Флориде, в квартале с низкой арендной платой. Мы достаточно хорошо приспособились к условиям проживания, так как научились залегать на дно, когда соседи начинали стрелять друг в друга. Я не знала, как они отреагируют на караван верблюдов. Обычно жилой комплекс был полон детьми и взрослыми, но сейчас было не видно ни души. «Мы привезли тебе приданое», — радостно сказал ангел. «24 сундука. Куда их поставить?» В изумлении я закрыла лицо руками. Меня переполняло столько противоречивых чувств, что я начала смеяться и плакать одновременно. «Все в порядке, Анна», — утешал меня высокий ангел. «Не беспокойся, твой отец любит тебя». На парковочной площадке слуги сделали верблюдам знак опуститься на колени и начали разгружать сундуки. Сквозь смех и слезы я сказала: «Не могли бы вы поставить сундуки сюда?» и указала на гостиную. «Конечно!» – оживился ангел. Он свистнул остальным и указал кивком головы, где поставить сундуки. Затем он вновь переключил внимание на меня. «Надежда от Бога, Анна. Каждый сундук, который дает тебе отец, – это надежда, которой ты сможешь делиться. Это более великий дар твоему супругу, чем кружева и вышитые полотенца», — улыбнулся он. Караванщики стали заносить в гостиную сундуки, каждый из которых держали два ангела. Все они были одеты в бедуинские одеяния верблюжьего цвета. Доставив сундук, ангелы широко улыбались, желая показать свое дружелюбие. Затем они возвращались к каравану. Сундуки выглядели так, словно были покрыты верблюжьей кожей. Они были большими и напоминали сундуки с сокровищами. 5 лент, обвивавших каждый сундук, были золотыми, а 2 ручки для переноски были ярко-голубого цвета. Замочные скважины, обрамленные золотом, были вырезанными в форме креста. Однако никто так и не дал мне ключа. Массивные сундуки вначале взгромоздились до потолка комнаты, а затем прошли сквозь него. Большой ангел покачивался на каблуках, наслаждаясь зрелищем. «Да», — улыбнулся он, — «здесь много надежды». Затем он вытащил из-за уха карандаш и взял папку, на которой была прикреплена бумага для расписки. «Распишись здесь, пожалуйста», — сказал он, протягивая мне папку. «Какое мне написать имя?» – спросила я. «Анна подойдет». Я написала «Анна» на белой расписке и вернула ему папку. «Хорошо», – сказал он со вздохом, который обозначал, что его миссия завершена. Он вынул нижнюю копию документа и отдал ее мне. «Вот твоя расписка. 24 сундука, полные приданого». И вдруг я вспомнила, как Ревека напоила верблюдов и принесла воды слуге Авраама. «Хотите воды или чего-нибудь еще?» – спросила я, запинаясь. «О, нет», – засмеялся он. «У нас есть вода получше, чем из городского водопровода. Мы поедем, пока здесь не собралась толпа». «Спасибо вам, что привезли сундуки», – сказала я. «С радостью», – улыбнулся он. «Шалом». Караванщики свистнули и щелкнули языками, чтобы верблюды поднялись. Большой ангел взял вожжи первого в караване верблюда и повел его так, чтобы караван развернулся на парковочной площадке. Верблюды с сопровождающими начали удаляться. Внезапно они исчезли. Также внезапно жизнь в нашем квартале вернулась в обычное русло. Я закрыла дверь и прислонилась к ней, глядя на сундуки, громоздившиеся до потолка. «Спасибо, папочка», – прошептала я. Мой отец вновь заговорил. «Надежда – твое приданое. Больше и лучше всего, что есть у любой принцессы в день ее свадьбы. А теперь», – продолжил он, – «подойди сюда». Удивленная, я начала подниматься в духе. Записано для сайта outpouring.ru.